Напомню, что у нас работает телефон прямого эфира, код Москвы 495, номер 95-95-91-2. Также пишите нам в WhatsApp 9968-766-3311. Не забывайте, что вопрос также можно задавать с помощью нашего приложения. Наверняка вы его уже скачали на свои смартфоны. Там же можно слушать прямой эфир и наши эфиры в записи. Мы же переходим к другой теме. Анкаре нужно стабилизировать экономику, и Москва протянула руку помощи. Об этом пишут западные СМИ. Говорим о том, как российско-турецкие отношения влияют на положение дел в самой Турции, и обсуждаем внешнюю политику республики. На связи со студией Яшар Ниязбаев, главный редактор МК Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Яшар, здравствуйте. Есть у нас Яшар на связи. Мы попробуем еще раз связаться и эту тему обязательно обсудим, потому что действительно, если уже есть такие оценки западных СМИ и пишут о том, что президент России Путин поддержал Эрдогана перед выборами в Турции, а я напомню, что выборы в Турции должны состояться в июне 2023 года, и, казалось бы, еще довольно-таки много времени, но, тем не менее, уже необходима поддержка Эрдогану, в том числе сейчас. Так, во всяком случае, пишут западные СМИ. Итак, Яшар Ниязбаев на связи со студией. Яшар, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вот интересно, а что сейчас происходит в турецкой политике, и на какую поддержку на президентских выборах может рассчитывать Реджеп Тайип Эрдоган?
Ну, в данном случае можно сказать, что это такая, все-таки комментарий был иностранного агентства, да, в Турции об этом не говорят, тем более упоминать такое, наверное, не было бы таким правильным в целом информационным поводом, потому что, ну, любой лидер, Эрдоган в том числе, будет делать упор на то, что он, если и победит, то победит благодаря своей программе, своей харизме и так далее. Но ситуация такая, как вы правильно подчеркнули, есть вопросы с экономикой, есть серьезные проблемы в экономическом плане, есть проблемы с рейтингом Эрдогана, которые как раз-таки стали причиной, вот экономическая ситуация стала причиной этого спадения этого рейтинга. Турция так работает, всегда так работала. И вот даже когда Эрдоган сам приходил ко власти, тогда было очень сильное правительство, которое развалилось на фоне землетрясения, которое после себя уже привело экономическому кризису. И тогда те партии, которые вроде как набирали хорошие очки на выборах, просто все провалились. А партия Эрдогана, она набрала вообще неожиданное такое большинство голосов. Вот. Так что здесь, если все-таки отойдем от того, как это в Турции воспринимают, а к тому, что действительно ли это помощь, она, какая помощь нужна и сработает ли это, то я думаю, да, в действительности это может положительно проявиться. В каком смысле? Во-первых, нужно вспомнить о том, что у Росатома есть дочерняя компания, которая строит атомную электростанцию в Турции. И вот совсем недавно...
Аккую вы имеете в виду или что это, да?
Да, я имею в виду Аккую, который в Мерсине. И, в общем, турецкие издания написали, что Росатом вложил несколько миллиардов долларов. Там, правда, цифра варьируется, видимо, нет такой определенной цифры, но от 6 до 15 миллиардов должно было вложено в компанию для того, чтобы, ну, это строительство продолжалось. И это, конечно же, такие горячие деньги, которые, вернее, не горячие деньги, но та сумма, которая поможет хоть как-то, ну, крутить вот эти шестеренки экономики. Кроме этого, вот здесь упомянулся Bloomberg про платежи в рублях. Здесь я уже не экономист, я, если честно, не очень разбираюсь, потому что, ну, для меня это не очень понятная ситуация. Ну, я это оставляю.
Там в национальных валютах. Там вот, смотрите, да, там же не только в рублях.
Если Россия, получается, наказывает за санкции иностранные государства и заставляет их платить в рублях, и им приходится это делать, то почему Турции платить в рублях это хорошо? Я просто не понимаю, но я, видимо, просто я говорю, я не экономист, я не понимаю, в чем здесь плюсы, но Bloomberg...
Давайте формулировки более точные. Россия не наказывает, Россия вводит ответные меры, потому что изначально санкции были не со стороны России. Поэтому тут наше предложение было покупать российские энергоносители,
да,
в национальной валюте.
Наказывает за санкции. Я думаю, там слова, вы можете, конечно, правильно слова подбирать, а я вот подбираю именно так. И я думаю, многие со мной слушатели согласятся. Но вы, конечно, правы, вы должны быть более политкорректными. Вот, но это ответные, с этим тоже соглашусь, да, я с этим не спорю. Я просто к тому, что вот Bloomberg тоже, на который вы ссылаетесь, он говорит, что эти действительно, вот это переход на рубли поможет турецкой лире. А они тоже, можно сказать, они в этом разбираются, видимо, так и есть. Потому что, как бы заподозрить Bloomberg в симпатиях к Турции, к Эрдогану, ну, очень трудно. Поэтому, видимо, действительно был такой некий жест тоже со стороны России, который поможет стабилизировать турецкую лиру, которая очень сильно падает, и прям вот на глазах каждый день в Турции, вот сами турки все время так говорят, ты идешь сегодня в магазин, покупаешь что-то, завтра ты просто уверен, что эта цена не будет такой же, она будет выше. И инфляция в Турции уже на уровне 80%, это официальная инфляция, а не официальная там вообще 170 с лишним, 176.
Ух, ничего себе, то есть настолько высокая, да, она, видимо, бьет рекорды.
Конечно, она бьет рекорды даже, наверное, по всему миру, не только по... В Турции такое было, как я уже говорил, там 20 с лишним лет назад.
Просто в апреле она была 40%, сейчас 80%. Ну, то есть она растет. Это официальные данные.
Да, это официальные как раз такие данные, а еще неофициальные, в которых там сумма в два раза выше.
Смотрите, ну вот интересно же, Яшар, а мы не так давно обсуждали ситуацию и говорили о том, что побит такой десятилетний рекорд товарооборота между Россией и Турцией. Вы, конечно, как ну вот автор даже телеграм-канала «Повестка дня Турции», не можете этого не знать и не заметить. На какие товары делается акцент, и в чем мы здесь можем еще больше преуспеть, да, и увеличить еще больше этот товарооборот?
Ну, здесь, если вот быть точным, я не знаю, мне самому очень интересно, что именно, да, изменилось. Единственное, какое есть предположение, что некоторые товары, которые не могли поступать раньше из Турции в Россию, сейчас поступают. Почему? Потому что есть некий реэкспорт. То есть то, что введено...
Параллельный импорт, да, вот так называемый?
Я не знаю, это параллельный называется. Да, параллельный импорт, да, именно. То есть то, что вы не можете получить из России, из Европы или из Дальнего Востока, там, некоторых стран, то вы получаете благодаря там, тому, что это покупают в Турции, и в Турции продают России, да. И вот благодаря этому, а там уже какие именно товары, это надо смотреть, я хочу в ближайшее время изучить, я думаю, эта документация, она в открытом доступе должна быть. И мы просто узнаем, что именно покупается, что именно продается. Вот многие говорят, что одно время такое же было, когда начинался этот импортозамещение. С Беларуси очень похожая была ситуация. Тогда некоторые товары шли из Европы в Беларусь и потом в Россию. Вот то же самое теперь уже, ну, только через Турцию.
Смотрите, в западных изданиях также пишут, ссылаясь на собственные источники, что ЕС обсуждает введение санкций против Турции из-за вот этого сближения Турции и России после договоренности Эрдогана и президента России Владимира Путина, которые там планируют, ну, не просто планируют, а договорились расширять сотрудничество, да, опять-таки использовать национальные валюты. А что об этом вообще говорят в самой Турции? Что пишут турецкие СМИ? Как это обсуждают в народе?
Кстати, очень обратили внимание на эту публикацию. Это было Financial Times. Они там поговорили с шестью какими-то очень важными источниками в руководствах шести разных государств Европы. И, ну, мы понимаем, что это очень раздражает, да, Европу, Запад, что, несмотря ни на что, Турция не потакает своим там западным партнерам, да, союзникам даже по НАТО. И даже будучи страной НАТО, будучи страной Запада, она считается все-таки, да, и она не присоединяется к этим санкциям, но здесь нужно понять, что Турция не делает этого. Она и объясняет, что, во-первых, это нелогично, что вводить санкции против России – это стрелять в свою ногу. Если бы мы ввели санкции, как говорит вот представитель Эрдогана Ибрагим Калын, то мы пострадали бы больше, чем Россия. В таком случае, ну, как бы нет логики в этих действиях. И Турция не вводит санкции. Ну, кроме этого, она еще объясняет это тем, что она хочет такой оставаться стороной диалога, да, чтобы быть в диалоге все время с Россией, в то время как другие западные страны этого делать не могут. А она, страна Запада, и будет это делать. Вот, и в Турции, конечно, вот по поводу этой публикации очень много. Я даже обратил внимание, что одно издание, которое об этом писало, через несколько дней она опять об этом написала. То есть до такой степени, видимо, я не знаю, как они хотят донести. Ну,
то есть сейчас это такая актуальнейшая тема, да, для Турции?
Да, конечно, потому что там же есть угроза, знаете, они запугивают, они говорят, не просто вот как бы нам не нравится, они уже говорят, тогда мы будем вводить, вот если Россия и Турция сделают то, что они подписали вот в тот день, да, то, что они декларировали, то мы уже будем вынуждены ввести санкции. То есть они не хотят, чтобы эти действия шли дальше слов. да, и они пугают Турцию санкциями, что там некоторые компании уйдут из Турции, банки закроются зарубежным капиталом и так далее.
Но чем подкреплена тогда такая смелость Эрдогана, Яшар, как вам кажется? Да, то есть он довольно смело себя ведет.
Всех, да. Почему вот Эрдоган, несмотря ни на что? Знаете, я вот все-таки думаю, что причина о том, что Турция знает цену и важность свое, во-первых, географического положения. Во-вторых, ценность своего государства, да, как такого, можно сказать, приграничного государства в свое время, она тоже всегда очень ценилась. То, что она находится на Ближнем Востоке. Она просто, это такой форпост НАТО на Ближнем Востоке. И вот, мне кажется, вот это все оценивается самой Турцией. Она знает, что никто, кстати, и Россия тоже не хотела бы терять Турцию. Точно так же Запад не хочет терять Турцию. Он понимает, что если они будут перегибать палку, если они сделают то, что они тоже вот как угрожают, то ну, Турция просто захлопнется, да, от них, она закроет двери. И здесь много тем, которые просто мы сейчас перечислить все это не сможем, но от которых просто не будет пользы Западу от вот этого одностороннего, не знаю, дипломатического какого-то, не знаю, захлопывания двери для Турции. Это будет проблема и для них тоже. Там много разных аспектов, экономических, борьба с терроризмом и так далее, миграционных. И в общем, здесь вопросов так много, что Турция, эта ценность, она воспринимается и знается вот как Турцией, так и Западом. Поэтому Эрдоган, мне кажется, идет такой, знаете, берет на себя риск и делает принимает некоторые решения, которые, ну, многих, я думаю, удивляют вот эти движения. Да, то же самое, что он не хотел позволять Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО. И до сих пор, кстати, может быть, еще не факт, что в общем, будет ратифицировано присоединение Турции.
Ну вот смотрите, давайте вернемся к политическим вопросам, потому что Bloomberg акцент делал в том числе на этом, а мы в начале нашей беседы ссылались на размышления аналитиков в этом издании и говорили о том, как оценивают западные издания сближение Москвы и Анкары. Но а что сами турки думают о предстоящих выборах? Все-таки они будут практически через год, в июне 2023 года. Насколько сейчас политизировано общество? Какова поддержка Эрдогана сейчас? И можно ли сказать, что ну, в данном случае этот визит, который был сделан Эрдоганом на прошлой неделе, это в том числе визит в преддверии грядущих выборов?
Знаете, здесь такое дело, что в Турции любое движение, любые встречи, любые события, это все может быть связано с политикой именно предвыборной. Почему? Потому что очень все быстро меняется и влияет, да, одновременно, и потом это накапливается. И поэтому то, что, знаете, даже в преддверии этой встречи, когда я еще с кем-то общался, может, даже с вами, я уже говорил, что да, действительно, есть такие вопросы, которые нужно, Эрдогану придется обсудить, и нужно будет обсуждать, потому что ему в преддверии выборов нужна некая такая некое действие, которое поможет поднять его рейтинг. А речь шла о Сирии тогда, да? Ну и экономические вопросы, конечно, тоже были важны. Какие-то вложения со стороны России, экономические, может быть, и так далее, которые вот могут, ну, видимо, вот эти как раз-таки перевод в рубли за покупку определенной части газа, он, видимо, это и был вот эта поддержка на самом деле. Ну и по вопросу Сирии мы еще не понимаем, насколько был дан зеленый свет. Как мы видим, зеленого света нет. Но Эрдоган вчера сказал, мы все равно проведем эту операцию. В то же самое время мы как бы слышали, что с другой стороны, в России, когда была встреча с Путиным и Эрдоганом, там было подчеркнуто, да, что все-таки операции желательно не проводить, сам Эрдоган сказал, а лучше вести диалог с Асадом, и это будет намного полезней. И тут вот сегодня, например, тоже появилась публикация, в которой говорится о том, что встречи, может быть, и не будет, это трудно об этом говорить сейчас, но вот телефонные переговоры возможны, а это очень большой сдвиг для Турции. Ну, написала эта газета.
Вы имеете в виду телефонные переговоры между Эрдоганом и Асадом?
Да, переговоры между Эрдоганом и Асадом по телефону могут быть возможны, пишет турецкая газета, ссылаясь на вот кулуарные беседы в Анкаре. Вот, то есть это тоже важный сдвиг. И поэтому это тоже может положительно повлиять. Поэтому, когда мы говорим о выборах, какая сейчас ситуация? Так сейчас для Эрдогана очень плохая, да, но Россия, мне кажется, понимает, что все-таки с Эрдоганом вести диалог можно, договариваться можно, и поэтому, а как будет с оппозицией, мы не знаем, да, потому что это неведомая пока еще для нас страница. И вот тут возникает вопрос, да, если у Эрдогана рейтинг ниже 30, а это очень плохо, но есть союзник, с которым они идут на выборы, вместе взятые у них около 35, ну 40, допустим, но опять этого мало, это очень мало. Потому что на предыдущие выборы там были совсем другие оценки. На президентских выборах у Эрдогана вообще было там 52%. Поэтому достигнет ли он этого процента? Потому что есть разные опросы, я сейчас не хочу их назвать, потому что, ну, это может быть больше как спекуляция выглядит, да, но ни в одном из вопросов я не видел положительных каких-то оценок по поводу кандидатуры Эрдогана, и это на самом деле очень так как бы плохо, но мы знаем, что Эрдоган очень такой талантливый политик, умный, продуманный, поэтому до выборов еще есть время, и, возможно, какая-то ситуация возникнет, которую он сможет все-таки использовать как такой дополнительный, да, стимул к его поддержке, и вполне возможно, что все изменится, потому что даже, вот опять же, в Турции говорят, что даже 24 часа – это очень много для политической жизни страны. Поэтому, конечно, загадывать сейчас, но шаги для того, чтобы находить какую-то поддержку ту или иную, они нужны. И мне кажется, здесь вот экономическая тема, она, видимо, действительно возникала между Путиным и Эрдоганом. И вот вопрос Сирии ключевой, который, мне кажется, тоже должен каким-то образом принести плюсы Эрдогану. Возможно, в России пытались убедить Эрдогана получить эти дивиденды благодаря диалогу с Асадом, да, потому что важно для турок сейчас это большое количество мигрантов, которых все-таки хотелось бы вернуть на их родину историческую. И вот это как раз-таки многие эксперты, даже такие, знаете, непроправительственные турецкие эксперты, они тоже говорят, что Эрдогану нужно все-таки с Асадом для решения этого вопроса, мигрантского вопроса, сирийского вопроса, не войной идти на север Сирии, а именно попытаться решить этот вопрос, начав диалог с руководством Дамаска.
Да. Спасибо вам большое, Яшар. Напоминаю, Яшар Ниязбаев, главный редактор МК Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции», был на связи со студией.
Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, что станет с Украиной, в чем наши русские интересы. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
Тему российско-турецких отношений, ну и, кстати, в разрезе сирийско-турецких отношений мы продолжим обсуждать в эфире «Радио Спутник». На связи политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Я не просто так упомянул о Сирии, потому что, например, близкая к правительственным кругам газета «Туркия», наверное, я правильно произношу «Туркия»,
да,
со ссылкой на источники, говорит о том, что Эрдоган и Асад по предложению Путина могут провести первые за 10 лет телефонные переговоры, и газета пишет, что российский лидер предложил сторонам встретиться для обсуждения. Анкара заявила, что для этой встречи, цитата, «слишком рано», но могут, тем не менее, состояться телефонные переговоры Эрдогана и Асада. Если это произойдет, можно ли их будет назвать историческими?
Вообще турецкие источники допускали возможность, что в Сочи на саммите лидеров двух стран будет обсуждаться вопрос о изменении ситуации в Сирии. Эрдоган действительно оказался в сложной ситуации. Они инициировали возможность военной операции. Это создание так называемой 30-километровой зоны на севере Сирии. Они проводили закрытые консультации с американцами, но американцы их не поддержали, а сделали ставку на курдов. Российская сторона тоже не поддержала эту военную операцию. Иран, как государство члена Станинской тройки, тоже не поддержал эту ситуацию. Ничего не дал, кстати говоря, из саммита Станинской тройки в Тегеране, где два участника этого процесса, Москва и Тегеран, отговаривали Эрдогана от приведения такой акции. Они призывали, еще раньше российская сторона призывала Эрдогана вернуться к Аднанскому соглашению 1998 года, согласно которому Дамаск и Анкара обязались совместно бороться с противоугрозой, а точнее говоря, с террористическими проявлениями, имея в виду прежде всего курдский фактор. Все дело в том, что курды Сирии, в общем-то, которые вели борьбу с ИГИЛ при поддержке американцев, то есть структура, которая запрещена в России.
Да, да, да.
И так далее. Они, в общем-то, завоевали определенный авторитет в глазах западного сообщества и претендовали на изменение своего статуса в составе Сирии. То есть речь шла вот в астанинском формате, там представители курдской делегации, они выступали как минимум за предоставление статуса автономии. Что это означало на практике? Учитывая, что курды проживают в едином четырех государствах анклавном варианте, это я имею в виду Ирак, Турция, Сирия и Иран, появление после Курдистана, Курди, где существует Эрбиль, столица Эрбиль, и разве Курдистан, автономия, еще одна автономия в Сирии, автоматически вела к тому, что начался бы процесс фрагментации Турции, развала, потому что восточный вилоет, это 8-12 вилоетов юго-восточной Турции, основной костяк проживающего населения – это курды. И они уже на протяжении десятков лет ведут подпольную войну, но которую возглавляет рабочая партия Курдистана, Турции террористической. И тем не менее, центр Анкары периодически теряет контроль над этой ситуацией. И есть и в этом случае развал Турции был бы практически исторически неминуем. С другой стороны, в общем-то, в Иране, в западной зоне проживает курдов не меньше, чем в Ираке. И Иран в этом был не заинтересован. Поэтому выход из этой ситуации был в следующем, что нужно вернуться к статусу кво, это раз. Нужно, в общем-то, помирить Асада с Эрдоганом, два. И наш президент Владимир Путин неоднократно предлагал такие усилия идти на перемирие и вернуться к общим соглашениям, соблюдению общих интересов при сохранении принципа территориальной целостности государства. Речь идет о том, сохранение территориальной целостности Сирии, раз, сохранение территориальной целостности Ирака, два, и безусловное распространение действия этого принципа на, прежде всего, на саму Турцию. Вот Эрдоган вычитал, он думал, что при поддержке американцев или в силу каких-то конъюнктурных особенностей у него удастся расширить сферу своего влияния и, грубо говоря, оттяпать какие-то провинции Сирии, присоединить их к Турции или же, в общем, сделать свою зону влияния. Но наибольшее, конечно, интересы для него представляли не столько северные районы Сирии, сколько северные районы Ирака, район Эрбиля, Мосула и Киркука, нефтеносные районы, потому что когда-то эти районы входили в состав Османской империи, потом англичане отторгли, и Турция оказалась без энергоносителей, источников энергоносителей. Вот это был очень сложный выбор Эрдогана, и Москва все время, в общем-то, не заявляла своей четкой позиции по отношению к Курдистану. И Асад имел возможность разыграть курдскую карту в случае, если только начался процесс обострения отношений с Анкарой. И вот сейчас, когда предстоят выборы в 2023 году, парламентские, президентские выборы, Эрдоган в очень сложном экономическом положении. Эрдоган оказался в сложном геополитическом положении, потому что у него один зазор возможностей высшего пилотажа, это российское направление, китайское направление, иранское направление, западное направление, я имею в виду европейское и американское, для него практически блокировано. И это тогда, когда Турция является членом НАТО, между прочим. И они решили, он в данном случае предложение Путина сработало. И они решили идти на восстановить эти контакты. И газеты «Туркия» допускают такую утечку информации, в общем, близко к истине. Более того, будем говорить откровенно, что на уровне спецслужб, разведок, стороны всегда поддерживали эти контакты. И когда это стало фактом, стало очевидным, что рано или поздно Эрдоган с Асадом нужно мирить. За это выступает Иран, за это выступает российская сторона. И я больше чем уверен, что в течение четырехчасового диалога в Сочи недавнего, тогда этот вопрос детально обсуждался. Ну, судя по настроению, по сообщениям турецких СМИ, как это освещался, этот визит вообще турецкий, телевидении и так далее, Эрдоган был удовлетворенным. И появление этой публикации в Тюркии после этого саммита, да-да, носит далеко не случайный характер.
Станислав Николаевич, а как вам кажется, а кто-то помешать внутри Турции может Эрдогану в том, чтобы эти контакты состоялись, и, собственно, чтобы позитивным был этот шаг?
Вообще-то помешать ему оппозиционные силы, это Народно-республиканская партия, Кемалистская партия, Кылычдароглу, другие лидеры оппозиции, они критиковали сирийскую политику Эрдогана и призывали его к диалогу. Если в данном случае Эрдоган все же делает этот шаг, он разваливает его лагерь, оппозиционный лагерь, кемалисты переходят на его сторону, Кылычдароглу его поддержат, националисты и без того на его стороне и так далее. У Эрдогана есть через сирийский фактор, через Асада развалить, сформировать формирующийся единый оппозиционный фланг. И это, кстати говоря, накануне выборов для него это большой эффект.
То есть, получается, он, говоря таким народным выражением, убивает двух зайцев, да? То есть он может, он может здесь как раз такая двухходовка, как в шахматах говорят, может произойти.
Ну, Эрдоган вообще известный тактик. Это, кстати говоря, один из сильнейших политиков в новейшей истории Турции и вообще новейшей истории Ближнего Востока. Вот он сейчас, что называется, перешел в высшую лигу, общаясь с Путиным, общаясь с Си, общаясь с другими лидерами государств. Его оскорбляет, что вот это, его статус этот не признается американцами и европейцами. Они все время держат его в предбаннике. Но он хороший тактик. Он великолепно ориентируется в региональной ситуации. Он хорошо просчитывает ходы. Кстати говоря, великолепно чувствует Россию, как Россию Турцию. Мы понимаем совпадение наших тактических интересов. О стратегии пока не будем говорить, это еще рано. А тактические интересы наши полностью совпадают. Мы придерживаемся принципа сохранения территориальной целостности Сирии. И Эрдоган согласился с этим принципом, понимая, что, в общем-то, можно влиять на сирийские провинции, там, где проживают, в общем-то, турки, туркоманы, частично на Турцию ориентированные курды, там можно, в общем-то, вести свободную торговлю, что и было раньше. То есть у него сирийская политика оказалась провальной. Сейчас он возвращается, обнуляет ситуацию и вступает в диалог, во-первых, с региональными лидерами. Второе, через Сирию, вступать в Сирию, раз. Потом Сирия начинает выводиться из изоляции, уже арабские страны приглашают ее вернуться в Лигу арабских стран, Саудовская Аравия, Алжир, Египет и так далее. То есть Турция выходит из международной изоляции, региональной изоляции. И таким образом...
Спасибо большое, к сожалению. Да, вынуждены завершать беседу. Станислав Николаевич Тарасов был на связи со студией, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока.